второй части нашего занятия, которую я хочу назвать «Встреча в гостинице», то есть то, что написано в Торе, что был он, когда Моше находился в дороге в гостинице, и встретил его Господь и хотел его убить. Самое загадочное место, которое как бы на самом деле комментатор, как бы что непонятно, что в этот момент произошло. В Талмуде, в трактате Недарим, в Мишне, в которой говорится, что человек, который делает обещание, недер, он говорит, что я не хочу получать удовольствие или доносить, да, как бы, давать любую как бы пользу для необрезанных, ему разрешается иметь отношения с необрезанными евреями и запрещено иметь отношения со всеми неевреями, даже которые обрезаны. Почему? Потому что весь еврейский народ называется обрезанными, и весь еврейский, все неевреи, даже обрезанные неевреи, такие как арабы или гевоним, они называются необрезанными. Наоборот, что если человек говорит, что я не хочу получать, иметь отношения, то есть получать пользу или приносить пользу обрезанным, то ему запрещено приносить как бы пользу, получать пользу от евреев, даже от необрезанных. И наоборот, разрешено иметь отношения с неевреями, даже если они обрезанные. Почему? Потому что само понятие необрезанный или обрезанный, это имеется в виду еврейский народ и остальные народы. И эта Мишна является как бы одним из серьезнейших основ, то есть как бы вообще как бы в литературе, которая занимается, относится к Хелек Адруш, то есть Хелек как бы занимающийся уровнем Друш и также Сот, что эта Мишна является как бы одним из серьезнейших источников, в которой говорится, что как бы весь еврейский народ, независимо, человек сделал обрезание или нет, он имеет статус того, что называется обрезанными. После этого эта Мишна переходит к описанию величия обрезания. То есть здесь говорится различные вещи про обрезание, что написано, например, что «гдола мила», то есть «велико обрезание, на которое было заключено 13 союзов». После чего Раби Йоси говорит, что «велико обрезание, которое отталкивает субботу». После чего написано «хамура», то есть «серьезное обрезание». Говорит Раби Йошуа бен Карха, велико обрезание, то есть мне после этого говорится, что то есть велико обрезание, которое отталкивает субботу, хамура, то есть которая сама по себе сурова, суббота, то есть это одна из серьезнейших заповедей, обрезание превосходит субботу. Раби Йошуа бен Карха говорит, велико обрезание, что Моше не помогло праведнику, не даже было, как бы не помогли никакие заслуги, даже на одну секунду. То есть на одну секунду, то есть как будто бы ему ничто не помогло, как бы снять с него. То есть написано «шло не тле ло», то есть как будто бы ему не помогли никакие заслуги из-за этой заповеди. Что имеется в виду? В Талмуде приводится брайта. Это трактат Недарим, страница 31, второй дав. Учил Раби Йошуа бен Карха, велико обрезание, что все заслуги, которые были у Моше, не встали на его сторону за счет того, что он проявил халатность по отношению к обрезанию, как сказано, и встретил его Господь и хотел убить его. То есть из-за чего? Из-за того, что он не сделал обрезание своему сыну. Написано, что у него было двое детей. И одному из них он не сделал обрезание. Какому именно? У него было два сына. Один из них это Гершом, старший сын. И второй из них Элиэзер. Соответственно, из-за того, что Элиэзер только что родился. Он был новорожденный. И поэтому говорится, что значит Элиэзер? Это Элекай Ави Бейзри, что Бог моего отца мне в помощь. Похоже, что и Ибн Эзра, и Абарбанель говорят, что это имя, которое было дано ему, Элиезер, именно произошло, было дано за счет этой истории, что Всевышний спас его, то есть то, что он не погиб. То есть, и он только что родился, хотя интересно, что в Таргуме Йонасана бен Узиэля говорится, что это имелся в виду Гершом, что он не сделал обрезания старшему сыну. Он не сделал обрезания. Но большинство других комментаторов, почему он не сделал обрезание, потому что как будто это было требование Итро, что он не обрезал своего старшего сына. То есть, и поэтому посвящена большая тема, то есть как будто бы Итро потребовал от Моше, чтобы первый ребенок, который у него родится, чтобы он ему обрезание не делал. То есть он как бы такой подход, что он сказал, пусть твой первый ребенок растет свободным от еврейства. То есть он как бы будет сам, придет потом к какому-то решению. То есть ты не должен навязывать на него иудаизм с момента его рождения. Как бы ни было, большинство комментаторов как бы объясняют, что проблема, которая была, это была с Элиезером, с его младшим сыном, который только что родился, непосредственно перед тем, как Моше вышел из Египта. Ибн Эзра пишет, что мы не знаем, сколько было Гершому, когда эта история произошла. То есть мы не знаем, когда он родился, за сколько ему было лет в этот момент. То есть, возможно, он еще тоже был ребенком. Но Элиезер — это тот, который родился только что. А Моше не сделал ему вовремя обрезания. И за это он был наказан, то есть практически из-за этой заповеди, что все заслуги ему не помогли из-за того, что он проявил халатность и не сделал обрезание вовремя. Раби Йоси говорит, что не дай Бог сказать, что Моше проявил эту халатность, а на самом деле он сказал, сделаю я обрезание и выйду в дорогу. Написано в Торе, было на третий день, когда они были в состоянии болезни. То есть в состоянии болезни нельзя выходить в путь. То есть поскольку это причина, по которой евреи не делали обрезания в пустыне. Почему? Потому что в пустыне они не знали, когда они отправятся в путь. То есть даже тот период времени, когда они, говорится, 19 лет жили в одном месте, все равно они не делали обрезания. По какой причине? Потому что когда... Они не знали, когда Всевышний им скажет двигаться вперед. И поскольку там не дул особый ветер, который как бы связан с как бы защитой, с излечением, то поэтому они не делали обрезания. Это был вопрос, который Маарец Хайот, Раби Цви Хайот, спросил у Хатам Софера. То есть почему, как мы видим, что в этой Мишне написано, что Моше проявил халатность. Как же в пустыне он проявил халатность? Почему евреи не делали обрезания в пустыне? А колено Леви, например, да, делало обрезание. Там Хатам Софер в деталях объясняет, что колено Леви для них было чудо, что как будто бы этот северный ветер, он обладает такой целебной силой, что он может как бы задувать даже как бы в комнату, где человек закрыт полностью. То есть такой, например, символ комната из мрамора. То есть как будто бы он может даже проникнуть туда, и для колена Леви это чудо было все 40 лет. В то время это чудо не было для всех остальных евреев после истории с Золотым Тельцом, и поэтому по закону им нельзя было делать обрезание. Как бы то ни было, он говорит, что Моше здесь говорит, я сделаю обрезание и выйду в дорогу, это опасность. То есть я не могу делать обрезание. Сделаю обрезание и буду дома 3 дня, Всевышний сказал мне, возвратись в Египет. То есть тогда я нарушу указания Всевышнего. Почему же он был наказан? То есть получается, он стоял перед выбором. То есть получается, с точки зрения Раби Йоси, это было первое серьезнейшее галахическое решение Моше. То есть это был вопрос, который стоял перед ним. Что ему делать? Если сделать обрезание и выйти в дорогу, то нельзя, будет опасность для жизни ребенка. Если сделать обрезание и ждать 3 дня, тогда получается, что тогда как бы он нарушит ту заповедь Всевышнего, который сказал ему, возвращайся в Египет. Поэтому за что же тогда он был наказан? То есть по закону он не проявил халатность. Он говорит, за то, что он занимался гостиницей изначально. Как написано и было, когда они были в гостинице. То есть, когда он пришел в гостиницу, вначале он занимался царкея малон, то есть, вначале, как бы, когда они пришли, он занимался обустройством, как бы, своим расположением в этом постоялом дворе. в то время как он должен был в первую очередь заняться обрезанием. То есть из-за того, что он изначально занялся гостиницей, из-за этого он был наказан. То есть не из-за того факта, что он на несколько дней задержал обрезание своего ребенка, а из-за того, что когда он остановился в постоялом дворе, в этот момент он не приступил к обрезанию сразу же. Это как бы отрывок из Талмуда служит источником для огромного количества галахических рассуждений, то есть, которые часть из них мы сейчас рассмотрим. Рашбак сказал, что не Моше хотел сатану убить, а этого ребенка. То есть есть спор вообще, кто, про кого это написано. Почему? Потому что в Торе написано, что хотел его убить. Кого его? В Торе не сказано кого. Можно сказать, что он хотел убить Моше. Либо это на самом деле сын Моше чуть не погиб. Это то, что говорит Рашбаг. Потому что написано «Кихатан дамим атали», ибо поскольку жених, крови ты для меня. Кто называется хатан, женихом? Хатан называется ребенок, который рождается. И Нациф доказывает из Талмуда, что так, в понятиях траура ребенок называется хатан. Другое объяснение, что почему ребенок называется хатан, потому что его мехатним, то есть как бы его женят на иудаизме за счет этой мицвы. То есть как бы заповедь обрезания, это первая как бы связь, что такое хатан, это жених. То есть он как бы жених с еврейством за счет исполнения заповеди обрезания. То есть по мнению Раби Шимона бен Гамлиэля имеется в виду ребенок. И дальше в Талмуде приводится история. Вот толковал Раби Игуда сын Бизны, в момент, когда Моше проявил халатность из-за обрезания, пришли Аф и Хима, то есть гнев и ярость, и проглотили его, и оставили от него только ноги. То есть дальше в Талмуде описывается целое сражение, которое было у Моше с двумя силами. Одна называлась Аф, а другая Хима. То есть не просто здесь произошло какое-то... То есть Талмуд описывает, здесь произошла целая битва между Моше и двумя силами. То есть это как бы короткая история, в которой Тори занимает всего несколько строчек. В Талмуде описывается, что эта история имела колоссальное как бы значение на всю дальнейшую еврейскую историю. То есть поэтому понятно, что вот этот переход, путешествие первое, Моше от Итро в Египет, это путешествие, которое во всех его деталях, с точки зрения именно этого места в Талмуде, имеет какое-то глобальное историческое значение. Здесь Талмуд говорит, что пришли две силы, которые называются Аф и Хима, и проглотили его, и оставили от него только ноги. То есть имеется в виду, что как бы остальные ноги – это как бы обрезание, только та часть как бы тела, которая связана с обрезанием, осталась непроглоченной. Сразу же взяла Цепора Цор, камень, и отрезала крайнюю плоть своего сына. И после этого написано, оставил его. В тот момент Моше захотел их убить. То есть есть принцип, тот, кто идет убить тебя, встань и убей его первым. То есть, соответственно, Моше решил убить этих две силы, Аф и Хима. То есть произошла битва между Моше и двумя этими силами. Сила Аф, гнев, и Хима – это ярость. То есть разница в что? Что слово Аф, как бы есть, например, на стих, который здесь дальше приводит. Откуда это учим здесь? Написано, как мы скажем, что в Таавтеилим, в 37-м псалме написано «Герев ми аф вазов хима». То есть «оставь в покое аф и брось хима». То есть там написано, что говорится, в этом псалме говорится что-то, когда ты видишь злодеев, что они преуспевают, не старайся сражаться с ними. Оставь свой гнев и брось свою ярость. Но Талмуд здесь приводит, и в Талмуде, в трактате Брахот, обсуждается как бы идея, почему в одном месте сказано, что человек должен сражаться с злодеями, а в другом месте сказано, что ты не должен сражаться. Там есть спор, что как бы это может быть говорится про двух видов праведников. Один как бы должен сражаться с злодеями, другой нет. Либо это говорится про двух видов злодеев. Один как бы злодей, который как бы находится в момент своего взлета с таким, мне нужно сражаться. А другой как бы обычный либо даже великий, как говорится, про великого праведника, что он может сражаться с любым злодеем, как Раби Шимон бар Йохай, например. А праведник, который несовершенный, то есть ему нельзя с таким злодеем сражаться. То есть много, но тем не менее, в данном месте в Талмуде приводится вот эта фраза, что значит «оставь гнев». Имеется в виду, что как будто бы Моше хотел их уничтожить, и Бог сказал не трогать их. Есть же мнение, есть те, кто говорят, что Моше убил хима, ярость. То есть вот эту силу, которая называется ярость, Моше убил ее, как написано, хима эйн ли. То есть нет у меня ярости. Это приводится в пророчестве Ишаяху. Там говорится, что Бог как будто говорит, что у него нет ярости на еврейский народ. То есть говорят, то есть два мнения. Первое мнение говорит, что Бог ему сказал, что он хотел их убить, и Бог сказал, оставь их в покое, не трогай их. Второму мнению говорится, что Моше убил хима, ярость, он убил эту силу. То есть хима это что такое? Это как бы в Торе слово от слова происходит хом, это тепло. Оно всегда связано с сердцем. То есть в то время как слово «ав», Мальбим, комментируя этот стих, он объясняет, что слово «ав» в Торе – это гнев, который раскрывается. В то время как «хима» – это как бы горячность, связанная с сердцем человека. То есть это разница между словом «ав» и словом «хима». Можно попробовать объяснить это по-другому, что слово «ав» это гнев, связанный с интеллектом человека, то есть негодование интеллектуальное. Поэтому слово «аф» в иврите связано с лицом, как бы на иврите «аф» – это нос. А нос – это символ человека, форма человека, всегда считается. То есть как бы «есиму кторет баапеха», то есть они будут возлагать воскурение в твой как бы баапеха, твой нос. То есть апеха или как в твой гнев, то есть кторет воскурение, оно как бы как бы закрывает собой гнев Всевышнего, но слово «аф», именно «баапеха», это связано также на иврите слово «анпин», второе в переводе на арамейский, это значит «лик», потому что буква «нун» выпадает из этого слова, то есть разгневаться будет «лаит анеф», то есть Всевышний разгневался на меня, он «ит анеф би», то есть это слово «аф», оно как бы связано с корень словом «анаф», «гнев». То есть это как бы гнев, связанный, можно сказать, с интеллектом человека, в то время как хима – это гнев, связанный с сердцем. То есть как бы то ни было, два этих понятия, которые приводятся здесь, как бы два разных вида гнева, Талмуд говорит, что Моше убил хима, спрашивается, как же так? Ведь написано, что Бог, как написано, что Бог говорит, что у меня нету ярости. Спрашивает Талмуд, как же в книге Дворим написано, что «Ибо боялся я в Киегорте мипне аф вахима», то есть я боялся аф гнева и ярости Всевышнего. Это когда Моше рассказывает про историю с золотым тельцом, он говорит, что он боялся гнева и ярости Всевышнего. Как же так, если есть мнение, которое говорит, что Моше убил эту силу, которая называется хима? Талмуд говорит два ответа. Первый ответ – «трей хима гаву», то есть два гнева существует, то есть две вида ярости, то есть это две разные силы. А если можно сказать по-другому, что «гунда де хима», то есть «гунда» – это отряд. То есть когда, то есть как бы есть сама ярость и есть отряд ярости. То есть Моше убил ярость, но оставил ее отряд в целом. То есть как будто бы здесь произошло целое сражение между Моше и двумя этими загадочными силами, которые называются Аф и Хима. То есть Моше убил, то есть по одному мнению, Бог ему сказал их оставить. По второму мнению, он убил ту силу, которая называется Хима. И как же так написано в другом месте, что он боялся Аф и Хима? Талмуд говорит два ответа, что есть два вида Хима. Есть на самом деле, что он убил саму эту силу, но ее отряд остался целым. То есть объяснение на эту историю мы просмотрим чуть позже. То есть объяснение, которое дает Магарал из Праг. То есть он объясняет идею как бы вот этого спора в Талмуде, что значит два вида хима и так далее, или что значит хима и отряд. Но мы видим, что в этот момент произошло какое-то важнейшее изменение в божественной Ашгахе. Почему? Потому что если Талмуд приводит, что в пророчестве Ишаяху, которое относится как бы к историческому периоду, гораздо более позднему, то есть Ишаяху жил во времена первого храма, и Бог в это время говорит, что у меня нету ярости. Почему? Потому что Моше уничтожил, то есть в этой истории, которая касается обрезания его сына Элиэзера, в результате этой истории произошло какое-то глобальное изменение в божественном управлении миром, именно по отношению к еврейскому народу. В Талмуде есть много мест, где как будто рассматривается этот вопрос, в частности, говорится, что человек, там приводится стих, что человек, который дает подарки, как бы помогает другому скрыто, он превосходит Моше. Потому что написано, что он подавляет гнев. То есть это приводится из царя Шломо, из Мишли, что Челматан Беседер, то есть подарок, дающийся тайно, он как бы подавляет гнев. А Моше написано, он не справился с гневом. То есть про него написано, что он боялся гнева. То есть получается, что человек, который дает подарки в Моше в тайным образом, как бы морал объясняет, что именно в качестве пробуждения божественного милосердия, то есть в молитве ко Всевышнему, такой человек стоит даже выше, чем Моше. То есть это написано в Талмуде. То есть в другом месте написано, что как, там, где написано про гнев, то есть в основном ссылаются на то, что здесь написано, что есть два вида гнева, два вида ярости. То есть, как бы есть это довольно сложное место, что в Талмуде есть противоречивые высказывания по этому поводу. Как бы то ни было, мы видим, что здесь есть спор по поводу того, что произошло, почему это произошло с Моше. Первое мнение, это мнение Раби Гоша бен Карха, который сказал, что это произошло с Моше из-за того, что он проявил халатность по поводу обрезания. Второе мнение, загадочное, то есть Раби Йоси, который говорит, что Моше не проявил халатность, у него было как бы серьезное халафическое размышление, можно ли ему делать обрезание сейчас или нет. И он как бы поступил правильно, что он его отложил до момента пребывания в гостинице. Причем здесь интересный момент, что Ктав и Каббала пишет, что слово «гостиница» на иврите связано со словом «мила» – обрезание. Потому что гостиница на иврите – «малон», а обрезание – это «мила». То есть что означает, что было, когда он находился в «бедерах» – «бемалон», что значит в дороге, в гостинице, но слово «малон» связано с обрезанием. Почему? Что как бы его задержка произошла из-за размышлений об обрезании. Он приводит доказательство, что слово, например, злоумышленность – это зад, корень «зад», слово «злоумышленное действие» – «задон». То есть то же самое слово «маль» – «обрезать», «малон» – это «обрезание». На самом деле его объяснение, оно как бы не, оно недалеко от буквального значения. Почему? Потому что слово «малон» означает, происходит от слова «лалун» – ночевать. Слово «лайла» – это ночь, остановиться на ночлег, будет на иврите будет «лалун» или «лалин». Соответственно, слово «малон» – это место, где человек останавливается на ночлег. То есть поэтому как бы тяжело принять объяснение Ктав и Каббала с точки зрения буквального значения этого слова. С другой стороны, даже если не принимать его значение, как бы что слово «малон» связано со словом «мила», нужно принять тот факт, что Тора использует язык, как бы, который как бы вызывает нас ассоциации. То есть даже если слово «малон» не означает слово «мило» по корню, а означает слово «ночлег», тем не менее оно созвучно слову «обрезание». То есть получается, что сам факт того, что слово «малон» созвучно слову «обрезание», даже если оно имеет другое значение, то есть совершенно другой корень, оно как бы должно иметь некий как бы ассоциативную связь. И поэтому то, что в этом отрывке используется слово «обрезание» и слово «малон», оно как бы все равно говорит, что эти две вещи связаны с друг с другом. То, что здесь Раби Йоси говорит, что он занялся вначале гостиницей, а не обрезанием. То есть как будто бы здесь было два аспекта, которые похожи друг на друга. Гостиница «малон» и «мила» обрезание. То есть они похожи друг на друга по звучанию. Поэтому как бы они как бы пробуждают некоторый вопрос, что из них должно идти раньше. То есть, другой важный момент, что который здесь задает Ран, как бы, а что, собственно, почему написано, что, а как же потом Моше, после этого мы видим, когда он сделал обрезание Ципора, они пошли, куда они должны были идти, в Египет после этого, а что Египет, какая, как бы, чем разрешился этот вопрос дальше? То есть Египет вроде бы был далеко, если он сделал обрезание, как бы они, как же они могли идти? На это Ран объясняет, что на самом деле это гостиница. То есть он говорит, как же он делал обрезание, когда он был в гостинице. То есть имеется в виду, что как Раби Йоси говорит, что он должен был сделать обрезание раньше. То есть что Раби Йоси сказал? Раби Йоси сказал, что поведение Моше было правильно. Он не мог сделать обрезание изначально, почему-то, что он должен был идти в путь. Где он совершил ошибку, что когда он уже сделал остановку, там ему нужно было сделать обрезание до того, как заниматься гостиницей. Вопрос, а чем бы ему помогло это там? Ведь ему еще нужно было идти в Египет после этого. То есть тогда опять возникает та же самая проблема. Он говорит, что эта гостиница была рядом с Египтом, и поэтому небольшая дорога не представляет опасности. То есть как будто эта гостиница была рядом с Египтом, поэтому как бы, поскольку если это расстояние меньше одного дня, то опасности нет. На самом деле у комментаторов есть спор по поводу обрезания, халахический спор. Какие дни есть опасность? Есть мнение, что это только в третий день. Есть мнение, что это в первый и в третий день, но не во второй день. Во второй день опасности нет. Есть мнение, что это в первый, второй и третий день. Это как бы галахический спор, имеющий серьезное значение в настоящее время по поводу обрезания, потому что это связано с вопросами пикох, нефиш и так далее. То есть это галахический спор. То есть здесь Ран говорит, что эта гостиница находилась рядом с Египтом. Оттуда возникают другие вопросы. То есть как она могла находиться рядом с Египтом, если мы видим, что после этой истории Моше встречается с Аароном, который встречает его где? На горе Синай. Гора Синай, мы знаем, не находилась рядом с Египтом. Сколько времени еврейского народа заняло дойти до горы Синай? Они шли туда, по крайней мере, это заняло 50 дней. И именно после того, как это произошло, Моше встречает Аарона где? Он встречает его на горе Синай. То есть получается, что как же можем сказать, что вот эта гостиница находилась рядом с Египтом, если после этого Моше отправляется в путь на гору Синай? На это как бы есть несколько ответов. Первый ответ, что на самом деле не так, как Ран, что эта гостиница не была рядом с Египтом. Есть мнение, что на самом деле другие комментаторы говорят, что это именно разрешает весь вопрос, куда делась и Ципора с детьми, что именно после того, как они сделали обрезание, они остались там, а Моше один ушел. Поэтому мы находим, что после этого Итро приходит с его женой и детьми. Другое объяснение, которое говорит, что на самом деле гора Синай находится очень рядом с Египтом, как Ран. А то, что евреев заняло идти туда 50 дней, это не потому, что это далеко, потому что изначально Всевышний повел их искривленной дорогой. То есть вот он не хотел, чтобы они пришли напрямую в сторону земли Израиля, он пошел их, повел их особым как бы искривленным путем, поэтому у них заняло дойти до горы Синай 50 дней, в то время как на самом деле они были рядом с горой Синай. Как бы то ни было, здесь как бы вокруг этой истории, вокруг этих, того, что написано в Талмуде, имеется огромное количество различных чисто галахического характера вопросов. В частности, здесь написано, здесь такая вещь, что, например, написано, что Моше, то есть как бы есть такой вопрос. Один комментатор пишет так, что Моше, то что значит, что он занимался гостиницей изначально? В каком плане? На самом деле Моше хотел приготовить трапезу и пригласить большое количество гостей для того, чтобы исполнить эту заповедь красивым образом. В то время, что Всевышний хотел, чтобы заповедь не задерживалась ради гидура, но и хотел, чтобы ее исполнили как можно быстрее, и Ципора поняла это, Поэтому, когда она сделала обрезание, она не искала нож для обрезания, а сделала обрезание первым попавшимся предметом, который попал ей в руки. То есть здесь что написано? Что она взяла камень и сделала острым камнем обрезание своему сыну. Кстати, есть в Талмуде, в другом месте в Талмуде, есть, обсуждается вопрос, может ли женщина делать обрезание, или только мужчина. Поэтому здесь мнение, что здесь задается вопрос по тому мнению, которое говорит, что женщина не может делать обрезание. А как же написано здесь, что Ципора сделала обрезание, что она взяла острый камень и сделала обрезание сыну? На это дается два объяснения. Первое объяснение, что она взяла посредством кого-то, то есть она дала указание мужчине какому-то, то есть в Иках Альвидей шли их через посланника. То есть как бы человек... К нему относится действие, даже если это действие делается по его указанию, но делает он сам. То есть, например, это пример, это первая вещь. И второе объяснение, которое говорит, предлагает Талмуд, что она начала, а Моше закончил. То есть это по мнению того, что женщина не может делать обрезание, то есть только мужчина должен делать обрезание. Талмуд предлагает два ответа. Первое, что Ципора не сделала сама обрезание, она показала кому-то, мужчине, какому-то сделать обрезание. Вопрос, кому, кто там был еврей, может ли не еврей делать обрезание или нет. Второе, что она начала делать обрезание, Моше закончил обрезание. Вопрос, как она могла начать делать обрезание тоже. То есть где как бы это уже участие в заповеди. То есть есть объяснение, говорится, что Ципора, она была... из Бней Кетура, то есть Итр, он был из, они были Мединим. Мединим, они являются потомками Кетуры. И по мнению Рамбама, потомки Кетуры обязаны делать обрезание тоже. То есть это на самом деле является разрешением спора между Рамбамом и Раши, потому что Раши считает, что то, что в Талмуде написано, что потомки Кетуры обязаны делать обрезание, имеется в виду только те дети, которые родились от Авраама, от Кетуры, но не их потомки на дальнейшее поколение, в то время как Рамбам считает, что именно потомки Кетуры на все поколения, эта заповедь относится к ним. То есть Ципора, которая была из Мединим, от нее относилась заповедь делать обрезание тоже, поэтому как бы а у Бней Ноах нету разницы между мужчинами и женщинами, то есть поскольку это было до дарования Торы. Как бы здесь еще возникает вопрос, какой у них был статус, они считались Бней Ноах в то время, и они уже считались как Исроэль, то есть поскольку у Бней Ноах галахически, как бы по им семи заповедям, нету разницы между мужчиной и женщиной, то есть эта идея получается такая, что только в Торе есть преимущество, разница галахическая между заповедями, которые обязан делать мужчина, и заповедями, которые и женщина. То есть женщины освобождены от большого количества заповедей. То есть это разница только у евреев, такая как бы дискриминация женщин. В то время как у народов мира полное равенство полов. Мужчины и женщины полностью равны между собой. Как бы то ни было... Он объясняет, что здесь-то комментарий говорит, что то, что в Талмуде написано, что Раби Йоси говорит, что Моше изначально занимался гостиницей, имеется в виду, что он хотел исполнить мицву самым красивым образом. Есть спор галахический, который приводится между Хахамом Цви, это Раби Цви Ашкенази и Ритбазом, что важнее, Зирус или Гидур. То есть, когда у нас есть возможность исполнить заповедь быстрее, как сказать, расторопнее, или исполнить заповедь красивее, то есть, что мы исполним, как в данном случае, как бы Моше хотел исполнить заповедь в большом количестве людей, то есть хотел сделать большую трапезу и сделать обрезание, то есть, или сделать заповедь раньше, то есть что лучше. То есть это на самом деле вопрос до настоящего времени, то есть когда делают обрезание, делать его рано утром, либо делать позже. Если делать раньше, это как бы идея зризи магдимимлы митцва, что те, кто расторопные, делают раньше. Либо беров ам хадрат мелых, что в большом собрании людей больше как бы почет для Всевышнего. То есть это как бы открытая как бы, это тема, которая не была разрешена халахическими авторитетами. По крайней мере, тогда это был 17 век. То есть Ритбус жил в 16 веке, а Хахам Цви в 17. То есть получается, что как бы это между ними спор. Это как бы в том, о чем думал, был спор между Моше и Ципорой. То есть Моше считал, что Гидур это лучше, А Ципора, его жена, считала, что чем быстрее, тем лучше, не нужно искать как бы красоты. Поэтому она сделала обрезание камнем. Причем интересная вещь, что приводится такая идея, что когда в древности обрезание делали камнями, потом стали делать, Рамбам пишет, что наш обычай делать обрезание ножом. То есть, хотя по закону можно обрезание сделать с любым предметом, даже в то время, как сейчас, он пишет, делает обрезание ножом, приводится мидраш, почему это произошло так. Потому что, когда Давид сражался Гольятом, написано, что он бросил камень и пробил ему шлем. Так написано в мидраше, что ангел камня сказал ангелу железа, что если ты уступишь мне сейчас, то я дам тебе подарок. Какой подарок тебе дам? Что с этого момента обрезания будут делать железными предметами. То есть до этого делали обрезания каменными ножами, то есть или острым камнем здесь написано, что есть. То после того времени, как после этой истории с Гольятом и Давидом, где обрезания стали делать ножом, то есть не ножницами даже, а ножом, по крайней мере, жилет. Другой серьезный вопрос, который задает здесь Раби Ильяу Мизрахи в своем комментарии на Тору, он задает вопрос, как Моше мог подумать, что он может не исполнить заповедь обрезания из-за опасности. Почему эта проблема возникает? Потому что в Торе, откуда мы учим, что из-за опасности человек не обязан, может нарушать заповеди? Мы это учим из-за того, что в Торе написано, это заповеди, которые будет делать человек и жить в них. И жить в них, а не умереть в них. Про кого это написано? Написано про евреев. Он говорит, до дарования Торы этого не было. То есть у Бней Ноах, то есть он говорит, что как бы у Бней Ноах, у них нету идеи, что они имеют право нарушать свои заповеди из-за опасности. То есть почему Моше, как то здесь написано в Талмуде, что Раби Йоси говорит, что Моше сказал, что он не может сделать обрезание, потому что это будет опасность. Эта вся идея, что заповедь из-за опасности мы не обязаны исполнять, относится только к евреям. К неевреям она вообще не относится. То есть неевреи обязаны соблюдать свои законы, даже в случае, если это представляет опасность. И он дает ответ. Тем не менее, есть принцип, что хорошо, чтобы он нарушил одну субботу для того, чтобы исполнил много суббот. То есть есть две идеи. Почему можно нарушить субботу? Есть один принцип, то есть это два различных вида, как учится идея пикох нефиш. Одну, потому что в Торе сказано, и будет исполнять заповеди, это заповеди, которые будет исполнять человек и будет жить в них, это первая идея. Второе, про субботу сказано, что хорошо, чтобы человек нарушил одну субботу, чтобы мог исполнять много суббот. То есть вопрос, почему Талмуд использует два этих вида доказательств. Два, как бы, на чем основана логика пикох нефиш. Соответственно, Раби Ильяу Мизрахи говорит, что в данном случае Моше прибегнул к этой логике, в которой он говорит, что лучше как бы нарушить одну заповедь, чтобы мог исполнить много заповедей. На самом деле здесь как бы есть большой вопрос. Во-первых, на основании чего Раби Ильяу Мизрахи считал, что у них был статус Бней Ноах. Возможно, у них уже не было статус Бней Ноах. Например, Рав Исправ говорит, что несмотря на то, что это написано в Торе, сама эта идея не связана с Торой, а эта идея связана с мудростью. И мудрый человек еще до дарования Торы знал, что будет в Торе сказано. То есть это то, как говорит Маарал. То есть он говорит, что идея как бы мудрости заключается в чем? Что несмотря на то, что это написано в Торе, но это не то, что это относится к именно закону Торы, а имеется, то есть мудрый человек, такой как Моше, он знал принцип на основании мудрости, который будет сказан потом в Торе. Другие комментаторы говорят, по-другому объясняют. Они говорят, что то, что в Торе написано и будет жить в них, это относится почему? Потому что на самом деле прямо наоборот, что у народов мира нет никакой обязанности самопожертвования. То есть идея того, что человек должен быть готов отдать свою жизнь за заповеди, относится только к евреям и только в трех заповедях. Заповеди идолопоклонства, кровопролития и разврата. Именно из-за того, в то время как по отношению к народам мира Талмуд не приходит к окончательному заключению, и большинство как бы комментаторов говорят, что у народов мира нету заповеди «Мессирус Нефиш», как бы пожертвования своей жизнью ради исполнения мицвы. Поэтому как бы им изначально не нужно говорить «и будет жить в них», потому что на них, к ним это вообще не относится. В то время как для евреев Тора специально написала «и будет жить в них». Почему? Потому что у евреев, да, есть такая идея, что в трех вещах евреи обязаны пожертвовать своей жизнью и не нарушить указания Торы. Поэтому для того, чтобы во всех остальных заповедях человек так не думал, что на все остальные заповеди распространяется та же идея, поэтому Тора написала «и будет жить в них». То есть до дарования Торы эта идея не относилась. То есть как бы это как бы объяснение. Здесь возникает еще много раз как бы идей. Почему? Потому что Рамбам пишет с другой стороны, что человеку нельзя спасать свою жизнь. То есть, например, если человек нарушил данный принцип, то есть, например, в случае, когда он должен был пожертвовать своей жизнью, он... например, не поддался насилию и поклонялся Авойда Зоре, то он освобожден от наказания, потому что он сделал это насильно. Но если это, ну, ему нужно было спасти свою жизнь посредством этого, например, он был болен, и для того, чтобы ему выздороветь, он поклонялся Авойда Зоре, тогда он, да, несет за это ответственность. И Минхахтинок объясняет в частности, что есть разница между действием человека, который он делает под насилием, под насилием, и действием, которое он делает по собственному желанию. То есть, если человек болен, то есть, есть разница, когда человека заставляют что-то нарушить, это не его личное действие, его как бы заставили это сделать. Если человек хочет спасти свою жизнь через нарушение одной из этих вещей, то это его личный выбор, и поэтому он, да, несет ответственность. В данном случае они говорят... в истории с Моше, и это был как бы его личный выбор, что он решил отправиться в путь, не сделав обрезание. То есть, по сути, он решил как бы спасти жизнь за счет нарушения закона, что не является концепцией онес насилия. То есть, как бы это его было личное действие. То есть, это как бы это то, что, по сути, имел в виду Раби Элиягу Мизрахи. Что это не просто как насилие над человеком, что человека заставляют что-то нарушить, а это как бы когда человек выбирает действие для того, чтобы сделать его самому, чтобы нарушить какой-то заповедь. Но вопрос такой, то есть вопрос как бы здесь же не стоял вопрос жизни Моше, это стоял вопрос жизни его ребенка. То есть как человек может поставить жизнь, то есть это мицва на Моше сделать обрезание своему сыну. Но как жизнь его сына может быть под опасностью из-за заповеди, которая лежит на Моше, а не на нем? Поэтому некоторые говорят, что на самом деле заповедь обрезания – это заповедь, которая относится к ребенку, которому 8 дней. Но из-за того, что он как бы не обладает сознанием, то Тора переложил эту обязанность на его отца или на Бейздин, и посредством этого сам ребенок исполняет эту мицву. То есть кто исполняет мицву, когда делают обрезание 8 дней? Исполняет эту мицву ребенок или эту заповедь исполняют родители? То есть на самом деле заповедь на ребенке сделать обрезание, то есть это его заповедь. Из-за того, что он не может... заповедь переложили на родителей или на Бейздин, чтобы ему сделали обрезание. Но когда ему делают обрезание, то исполняет ее ребенок. То есть это как бы отвечает потенциально на вопрос, что как, почему заповедь как бы была на Моше, а как он может ставить под опасность своего ребенка. Ответ такой, что это не заповедь реально на Моше, это заповедь, которая лежала на его ребенке. Здесь есть еще интересный момент, что есть спор между Рамбаном и Раном. Такая ситуация. Шаббат. Нужно делать обрезание. И Когда делают обрезание, ребенку нужно принять ванну, такую с теплой водой. Что будет делать в случае, если эта вода пролилась? Можно ему делать обрезание или нельзя? Если ему сделать обрезание сейчас, то однозначно нужно будет нарушать шаббат. Либо, то есть один говорит из них, что поскольку и в данном случае, если сделать ему обрезание, нам точно придется нарушать субботу, то ему нельзя делать обрезание. Другой говорит, что мы как бы концентрируемся на том, что происходит в настоящий момент. То есть нас не волнует о том, то есть каждая заповедь имеет как бы свое место и свое время. То есть в настоящий момент есть заповедь сделать обрезание, поэтому нас не должно беспокоить то, что будет впоследствии. Поэтому мы должны делать обрезание сейчас. То есть, соответственно, возникает вопрос, а что же здесь, в этой истории? То есть, почему раби мудрецы говорят, что Моше думал, что я сделаю обрезание? То есть, у него было две мицвы. Первая мицва – это идти в Египет. Вторая мицва – это сделать обрезание. То есть, ему сделать обрезание сейчас, как бы, это было точно самое, что ситуация, когда пролилась теплая вода, и потом, как бы, точно нужно будет нарушить субботу. То есть, почему, по мнению Рамбана, который говорит, что мы должны заниматься мицвой, почему у Моше было это сомнение? То есть Моше, по мнению Рамбана, должен был сделать обрезание и не беспокоиться в том, что после этого он не сможет идти в Египет. Как здесь раби Йоси сказал, что Моше думал, если он сделает обрезание, то 3 дня нельзя будет идти, а как же ему Бог сказал идти в Египет? По мнению Рамбана, он не должен был беспокоиться об этом. Должен был сделать обрезание, это мицва в настоящий момент. И не волноваться, что потом ему не сможет идти в Египет. Объяснение, которое предлагается, что их спор заключается только в ситуации, когда неоднозначно, будет ли нарушение субботы или не будет нарушение субботы. То есть, возможно. То есть, но в случае, когда однозначно будет нарушение шаббата, тогда у них спора нет. В данном случае однозначно Моше не смог бы отправиться в путь. И после того, как он сделает обрезание своему сыну. Поэтому как бы этот вопрос не является вопросом, над которым спорят Рамбан и Ран. Другим и серьезнейшим вопросом в этой истории является вопрос с тем, что, который поднимает здесь Абарбанель и Орахаем Акойдеш. Они говорят, что есть принцип, что шлухи митсва эйнам низоки. То есть человек, который идет для исполнения заповеди, он... на него как бы не распространяется никакой ущерб. То есть как это могло случиться с Моше? Моше шел для чего? Он шел исполнять мицву. Ну что, какая у него была мицва? То есть, по крайней мере, по мнению того, что говорит Моше здесь. То есть не по мнению Нацива, не по мнению Мешех Хохмы, которые говорят, что это было право ему идти в Египет. А по мнению того, что говорит раби Йоси, что Бог заповедовал мне идти в Египет. Это была мицва. То есть Орахаем и Абарбанель говорят, что принцип, что тот, кто идет исполнять заповедь, с ним ничего плохого не может произойти. Как же здесь это произошло с Моше? Есть принцип, что с ним ничего плохого не происходит, даже когда он останавливается. Не только когда он идет туда, а даже когда он делает остановку. То есть вопрос, здесь Моше остановился. Почему тогда с ним это произошло? Есть вопрос, как бы предлагает одно из объяснений, говорит, что есть как бы вопрос, для чего была сделана остановка. Если остановка была сделана для исполнения мицвы, тогда эта остановка рассматривается как часть исполнения заповеди. Другой вопрос, что если эта остановка человек делает для себя самого, тогда под это не распространяется принцип, что шлухи митсва эйнам низоким. То есть посланник, исполняющий заповедь, с ним ничего плохого не может произойти, потому что данная остановка сделана им для него лично. То есть на это приводится доказательство из Талмуда, что Талмуд разделяет данные две ситуации. В данном случае Моше остановился для себя. Есть еще один вопрос, который говорит, что исполняющий заповедь освобожден от исполнения других заповедей. То есть это как бы то, что происходит здесь в Моше. То есть особое исполнение заповедей. Здесь принцип, что значит человек исполнен, освобожден от исполнения других заповедей. Есть два объяснения, что когда человек исполняет одну мицву, он не обязан исполнять другую заповедь вообще. То есть, по крайней мере, он может не исполнить. Или есть мнение, что ему нельзя исполнять другую мицву. То есть, почему? Потому что если он будет заниматься одной мицвой и решит исполнять также вторую, он не будет концентрироваться достаточно на первой. То есть, человеку даже нельзя исполнять другую заповедь. Одни из комментаторов говорят, что к Моше это не относилось. А почему? Потому что эту идею, что исполняющий одну заповедь освобождается от другой заповеди, учат в трактате Сука из того, что написано «Блэхтэха вадэрэх». То есть, когда ты будешь идти в дороге, имеется в виду идти в дороге какой? Дороги, связанные с исполнением мицвы. То есть, это сказано до дарования Торы, и поэтому до дарования Торы народы мира, у них не было принципа, исполняющий одну заповедь, освобожден от исполнения другой заповеди. То есть, это очень интересная идея, на самом деле, сама по себе, что до дарования Торы, то есть только у евреев есть концепция, что исполняющий одну мицву освобожден от исполнения другой мицвы. Почему? Потому что на самом деле как бы идея, которая стоит за этим, что все заповеди Торы, они связаны друг с другом, то есть одно из объяснений. Имеется в виду, что как бы каждая заповедь включает в себя другие заповеди. То есть в то время как заповеди, которые были до дарования Торы, галахически к ним этот принцип не относится, потому что, возможно, до дарования Торы заповеди не имели такой внутренней природы, что каждая заповедь включает в себя другую заповедь. То есть это как бы важное само по себе. И здесь как бы обсуждается вопрос также шлиха, то есть Моше не мог это сделать сам, то есть мог ли он сделать шлиха для исполнения этой заповеди или нет. То есть как бы это огромная, это как бы небольшая часть галахических вопросов, касающихся настоящего времени, которые поднимаются этим отрывком из Талмуда. То есть, и не просто я привожу это, что они поднимаются этим отрывком из Талмуда, потому что как бы сама эта история с Моше, которая происходит, как бы связанная с заповедью обрезания, его остановкой в гостинице, для нас является необычайно важно. То есть посмотрим, как бы, какие объяснения приводятся по поводу этой истории у комментариев. То есть как бы непосредственно в этой истории то, что Всевышний встретил его, или встретился с ним и хотел его убить. То есть как бы это первое, как бы то, что до этого я говорил, это были чисто как бы вопросы на уровне Талмуда, на уровне Галахи, который приводит комментарии Пардас Йосеф. Он собирает как бы всю галахическую литературу, все шайлы и тшувы, из которой обсуждаются как бы вопросы, связанные с заповедью обрезания. Здесь есть необычайно важный момент, который я хочу, то есть можно сказать, что это как бы наша третья заключительная часть нашего занятия, что есть здесь необычайно интересная деталь непосредственно в Торе. В Торе написано после этого, что когда Моше идет дальше в путь, после того, как это произошло, написано и сказал Господь Аарону, иди навстречу Моше в пустыню, и пошел в Ифакшеву Бегарга и Луким в Ишакло, и встретился с ним на горе Всесильного, или Божественной горе, и поцеловал его. Тора использует здесь ту же самую фразу, которую использовала до этого по отношению к Всевышнему. Было сказано в Ифакшеву, встретился с ним Господь. Здесь написано про Аарона, и встретился с ним Аарон. То есть не являются два этих использования одного и того же слова в Торе, не являются они как бы намеком на то, что встреча Моше с Аароном имела его отношение к этой истории, когда как бы жизнь Моше, либо жизнь его ребенка, как по разному объяснению, была под опасностью. Интересно, что в комментарии Бааля Турим, который он здесь дает, который он дает на Тору, он говорит следующую вещь, он на самом деле связывает два этих момента.
Он пишет, что в Талмуде написано, что в момент, когда Моше проявил халатность в исполнении этой заповеди, пришли Аф и Хима и хотели проглотить его, и он не мог справиться с ними, пока не пришел Аарон и не помог ему, как написано, и встретился с ним он на Божественной горе, и его заслугу он спасся. То есть на самом деле Бааля Турим связывает две эти истории. Первая история встречи, как бы то, что произошло с Моше в гостинице. И вторая история, то, что произошло с Моше, когда он встретился с Аароном. То есть как будто бы две этих истории нужно, можно связать друг с другом. На самом деле, как и написал Абарбанель, есть серьезнейший вопрос с точки зрения самой логики этого стиха. То есть как и Всевышнему можно отнести слово «и встретился с ним». То есть это как бы по пшату неправильно. То есть действие Всевышнего – это идея порядка и ажгахи провидения. На самом деле похожий вопрос задает автор книги «Ктав и Каббала». Он, посмотрим, что он пишет. То есть его объяснение является необычайно оригинальным. Поэтому его нужно рассмотреть. Он пишет, что Онкилос и Йонасан Безуэль перевели в арабей Малаха де Гашем, что с ним встретился ангел Всевышнего. И также объяснили Ибн Эзра и Рашбам. А на самом деле не нужно добавлять написание, то есть почему они написали ангел, потому что встретился с ним не обязательно, что как бы когда Всевышний приводит что-то к действию, то он как бы действие рассматривается не с точки зрения, через кого это происходит, а за тем, кто является инициатором этого действия. Дальше он пишет важного объяснения на стих «Вахеш химито» – «хотел его убить». Он говорит, что уже Раби Шимуль бен Хафни, это комментарий очень древний, его приводит Ибн Эзра, задал вопрос, как после всего того, что это как бы вопрос, который задает Абарбанель и все другие комментаторы, как после всего того, что Всевышний говорил с Моше, и он согласился идти в это послание, как может быть сейчас, что он хотел его убить? То есть, и тем более после того, как Моше согласился уже идти в путь. И несмотря на то, что Всевышний ведет себя с праведниками, мельчайно точно, как бы смотрит за каждым мельчайшим их шагом, тем не менее, как бы за что полагается смерть, за такое легкое прегрешение? То есть, это как бы объяснение, которое дает здесь Магарашо, одно из объяснений. Тем более, он говорит, ко Всевышнему нельзя отнести слово «Эвэвакэ». Что значит «ты просил Всевышний убить его»? Как по отношению ко Всевышнему использовать слово «просил»? Если это слово просьбы из какой-то вещи, как мы знаем, что Всевышний не желает к смерти грешника, тем более смерти своего слуги Моше. Тем более за вещь, которой не полагается смерть по закону. Сама фраза «Вавакеш гемито» и «захотел и пожелал убить его», непонятно, как ее отнести ко Всевышнему. Если же слово «вакеш» в данном случае, это как слово «дриша и хикира», как написано в их «вакшул и шлох я», то есть они хотели послать руку свою, то есть имеется в виду это как размышление, делать это или не делать. Тем более, это нельзя отнести ко Всевышнему, который всемогущий. То есть он говорит, что если бы не объяснение, которое дали наши мудрецы, я бы сказал, что слово «вахеш емито» не относится ко Всевышнему, оно относится к Моше самому. Что из-за того, что что-то негативное случилось с Моше, Моше задумался о том, что как бы ему подобает наказание. Что нехорошо он сделал в том, что он задержался в исполнении желания Всевышнего. И настолько серьезно было для него в глазах эта встреча, как бы, то есть написано в Ефахшеву, встретился с ним. То есть как будто бы в этом было никак, что он как бы считал, что ему за это полагается смерть. Как мы видим, что Моше потом в Торе говорит, что как бы, или как Йона говорит, «Забери мою жизнь, ибо моя жизнь лучше, моя смерть лучше, чем моей жизни».
То есть как будто, когда он не хотел видеть то, что Всевышний гневается на евреев, когда народы мира делают шоу. Также Моше в другом месте в Торе сказал: «Убей меня, чтобы не видеть как бы мне мое горе». То есть он говорит, что на самом деле то, что здесь написано в Ивакеш Гими, то это не то, что Всевышний хотел убить Моше или ангел хотел убить Моше. Имеется в виду, что когда Моше это осознал, он говорит, что это как была праведность Моше, что за такое легкое действие, что он задержался немного в дороге, он как бы находился в состоянии, в котором он считал, что ему полагается смерть. Это то, что здесь пишет Ктав и Каббала. То есть его объяснение, как он сам говорит, что оно как бы не соответствует тем объяснениям, которые дают наши мудрецы. То есть наши мудрецы говорят, что это Всевышний хотел это сделать. А его объяснение, что как бы Моше находился в таком как бы состоянии страшной подавленности за то, что он совершил мельчайшую как бы оплошность. С другой стороны, Абарбанель и Нациф дают необычайно похожее объяснение друг с другом. Посмотрим, что пишет, это важное, то есть то, что пишет Абарбанель в данном случае, и то, что как бы дополняет к этому Нациф. Абарбанель пишет, что то, что написано в Вакеш Емито, то есть до этого то, что говорится, имеется в виду, что, как он до этого сказал, что Моше взял с собой свою жену и детей, чтобы евреи как бы не боялись того, что как бы были уверены в освобождении. Имеется в виду, что пророчество спускалось к Моше постоянно. И он постоянно должен был пребывать в состоянии как бы соединение своей мысли со Всевышним и намерением в исполнении его послания. Поэтому, когда он пришел в гостиницу и должен заниматься был заботами, связанными с ночлегом, то его мысль отвлеклась от созерцания как бы идеи его миссии, и на него как бы снизошло в этот момент пророчество. Это пророчество как бы пришло к нему в момент, когда он не был к нему готов. И это то, что написано в Эхафахшеу Гашем. То есть таким образом отвечает на вопрос, почему написано по отношению ко Всевышнему, что он как бы встретился с ним. Хотя на первый взгляд как бы ко Всевышнему нельзя это отнести. Имеется в виду, что пророчество пришло к нему в момент, когда его мысли были заняты заботами о ночлеге, о своей жене и детям, и поэтому он не был готов к принятию этого божественного откровения. Его из-за этого он находился в состоянии страдания и опасности, то есть как будто бы его жизнь была из опасности из-за этого. И поэтому написано, и хотел умертвить его, не то, что Всевышний хотел умертвить Моше, этим это отвечает на вопрос, что посланники для исполнения мицвы не находятся в опасности, а имеется в виду, что когда встретило его это божественное откровение в состоянии, к которому он не был готов, Моше находился в состоянии опасности, как будто бы он мог умереть. И это то, что написано Раби Йоси, что за то, что он занимался в начале гостиницей. То есть то, что когда он пришел в это место, ему надо было вначале как бы сосредоточиться, свою мысль на пророчестве, которое раскрывается ему и днем, и ночью. И, соответственно, Моше в этот момент был отвлечен. Из-за этого раскрытия как бы его жизнь подверглась опасности. То есть тут абсолютно по объяснению Барбанеля отсутствует идея, что Всевышний хотел его наказать за что-то, а что сам факт, что ему в этот момент, когда он остановился в гостинице, в дороге, было раскрытие, божественное раскрытие в состоянии, когда он занимался обычными земными вещами, что он как бы из-за того, что из-за этого чуть не умер. То есть подобную идею здесь описывает, подобную идею здесь описывает Нациф в своем комментарии на Тору, в котором он пишет, что когда он был в гостинице, то есть он пишет, что с момента,
когда Всевышний обратился к Моше с самого начала, то есть когда он ему сказал снять обувь, которая была у него на ногах, то есть он находился в состоянии полного удаления, отделенности от природы людей, и постоянно он был колесницей для шхины. То есть здесь как бы он делает ударение на немножко другой аспект. То есть если Абарбанель объясняет, что его мысль постоянно должна была концентрироваться на своем, на его послании, то есть он объясняет, что и вот эти, которые ему постоянно приходило пророчество, он здесь говорит о его единении со Шхиной Всевышнего. То есть Моше был колесницей для Шхины. Здесь же, когда он был в гостинице, и, возможно, из его скромности, когда он пришел к людям как бы чужим и далеким, чтобы не было для того, чтобы не показываться им, что он как бы возвышается над ними, и что ему чуждо обычные как бы человеческие вещи, поэтому он занимался гостиницей. Это то, что добавляет нацив к объяснению Абарбанеля. То есть если Абарбанель пишет, что Моше как бы занялся своими нуждами, отвлекся от божества, от как бы своего единства со Всевышним, то нацив добавляет, что он это сделал из-за своей скромности для того, чтобы перед обычными людьми как бы не показывать им, что он стоит выше их. Поэтому написано «и встретился с ним Господь», и не написано «раскрылся ему». Что значит «встретился с ним»? Что это раскрытие было как геша, то есть как будто бы неуместное, потому что Моше, который уже отсветился для того, чтобы быть колесницей для Шхины, ему раскрылось это видение, когда он не был к нему готов, и он занимался обычными вещами. Как царь, который находит своего слугу в момент, который он занимается своими делами. То есть дальше он дает объяснение, которое похоже на комментарий Абарбанеля. То есть как бы это деталь важная. То есть, соответственно, поскольку он не был в этот момент готовым к колеснице для святости, то как будто бы это был груз на нем, как груз, который как бы лежит. И поэтому он из-за этого чуть не умер. Это идея того, он говорит, что как связано с казнью первенцев. Почему? Потому что он говорит, что идея казни первенцев заключалась в том, что когда в Египте раскрылась такая высшая святость, то как будто бы эта святость не была возможность как бы проникнуть в Египет, и она привела к разрушению, привела к казни первенцев. То есть как бы смерть первенцев была как бы прямым следствием высшего раскрытия божественности. И поэтому именно в этом отрывке, где говорит Всевышний Моше, что он как бы идет к фараону и должен сказать ему, что я убью твоего первенца, если ты не отошлешь евреев. То есть это имеет отношение к Моше, то, что с ним произошло, что это высшее раскрытие святости как будто бы чуть не привело к его смерти. Здесь есть интересное, то есть как бы дополнение к этому, то, что пишут здесь по ним Ефот объясняет другой интересный момент, что Моше имеет числовое значение, его имя 10 раз, имя Всевышнего это 26, получается 10 раз 260. То есть душа Моше была совершенной. Поэтому как бы в нем включалось 10 раз как бы имя Всевышнего в одеянии имени Элоким. То есть имя Элоким – это имя суда. Соответственно, меньше на единицу. То есть если мы взять Элоким – это 86, и 10 раз имя Всевышнего – 26, это получается 346. Про Моше написано, что он, ему не доставало немного от Бога. Хасреу миат мелеким, то есть ему не хватало единицы. Соответственно, этой силой он как бы возобладал над фараоном. Как написано, Всевышний говорит, я установлю тебя элоким, всесильным над фараоном. Из-за того, что он проявил халатность с обрезанием, а слово обрезание имеет тоже числовое значение элоким, без единицы, то есть элоким 86, а обрезание 85. В этом произошел недостаток в его теле, и не мог облачить свою душу, в которой раскрывается 10, как бы имя Всевышнего, связанное с 10 силами, то есть это 260, свое тело. Из-за этого произошло разделение между его телом и душой, И поэтому написано, что как будто бы он из-за этого мог умереть.
То есть он объясняет, почему из этой заповеди, заповеди обрезания, как будто бы произошло разделение между духовностью Моше и его физическим телом. Также в комментарии Гихаля Браха, который он дает с точки зрения Каббалы, он пишет, что слово, которое говорит Ципора, она говорит, что в второй фразе сказал, оставил его тогда на скалах, а там домим лемулот, то есть ты как бы жених крови для обрезания. Он пишет, что слово мулот, как бы обрезание два раза написано. Написано в нем первая буква вав присутствует, вторая буква вав отсутствует. Он приводит, что Аризаль объясняет, что божественное милосердие не распространяется до того на уровне есот, как бы сила, до того, как человек сделал обрезание. Поэтому в этом слове отсутствует вторая буква вав, потому что хаседим распространяются только на уровне даат, то есть это из-за, на уровне более низким не распространяются. Из-за этого как бы это привело к усилению древа жизни, которое находится ниже, чем как бы духовность, это находится, написано михазели мата, то есть это ниже, чем уровень даат. Как известно, из-за этого возобладала обратная сторона, и поэтому то, что написано, «Вайвакеш Емиту хотел убить его, пока не сделал обрезание, поэтому он сказал «Хатам домим лумулет», то есть без буквы «Ва» второй, потому что это могло повлечь с собой смерть Моше. То есть он объясняет с точки зрения Каббалы, почему Ципора, когда говорит после того, как это как бы жизнь его не была под опасностью, она сказала «Хатан доми млот», слово «млот» написано «обрезание», в одна буква, первая буква «вав» есть. Он говорит, что она связана с концепцией «да» от знания. Вторая буква «вав» отсутствует, потому что на более низком уровне, то есть там, где непосредственно происходит открытое проявление божественной доброты, пока человек не сделал обрезание, явное проявление божественной доброты скрыто. А когда оно раскрывается только на уровне даат, тогда как бы преобладает древо познания добра и зла, от которого как бы происходит эта сила, с которой как бы здесь сражалась, как бы, которая была опасность жизни Моше. Здесь есть потрясающая деталь, которая приводится в Раши. Раши пишет, что когда Ципора сделала обрезание, она бросила это на землю перед ангелом. И в одной книге написано, что как бы приводится интересная идея, почему Раши так написал. То есть написано, что потому что пророки делают действия физические, которые должны как бы воплощать собой реализацию как бы их духовного содержания. Поскольку как бы Ципора хотела снять с Моше категорию суда, вот это по тому мнению опять-таки идет, что это была опасность жизни Моше, поэтому она как бы скинула это, сделала обрезание, бросила на землю для того, чтобы показать, что как бы суд сошел, как бы должен сойти с Моше и нейтрализоваться посредством этого действия. Вот, то есть это одна как бы, это то, что комментаторы говорят по этому поводу. То есть, и как видим, что совершенно разные объяснения. Одно из них объяснение, которое дал здесь Ктав и Каббала, что то есть, как бы не идет речь вообще, что Всевышний хотел наказать Моше. То есть Мишни как бы правим, что Всевышний хотел наказать Моше, или пришли ангелы, которые как бы чуть его не убили. Мы видим, что Ктав и Каббала объясняет это немножко необычным образом, что Моше как бы впал в такое состояние полного как бы ощущения, что у него как бы лучше ему умереть, а не жить. В то время как и Нациф, и Абарбанель с разными оттенками объясняют, что вообще нет в этом отрывке идеи того, что Всевышний хотел его умертвить, а есть идея того, что это высшее раскрытие божественности, которое произошло в этот момент, из-за того, что он не был готов его воспринимать, чуть не привело к его смерти. Что есть в этом интересная деталь, которую нужно добавить здесь? Что на основании той идеи, которую привел Бааль ха-Турим. Бааль ха-Турим сказал, что когда в Торе написано, что Моше встречается с Аароном,
имеет отношение к той встрече, которая произошла здесь в гостинице. На самом деле здесь есть очень важная деталь, что как бы любая вещь как бы в Торе, которая приводится, которая потенциально, и которая как бы написана, что она могла произойти, если это относится к божественному действию, то любая потенциальная вещь всегда является некоторой реальной вещью. Что из себя представляет встреча Моше с Аароном? До этого Раши написал, что Моше не будет коэном, а будет только Леви, и Кагуна передается Аарону. Где в Торе приводится описание этого? Это приводится в главе Тецаве, в книге Шмот. Это единственная глава, о которой не вспоминается имя Моше. Почему сказано так? Потому что Моше сказал в главе Китиса, в следующей главе, что «сотри мое имя из книги своей». И мудрецы говорят, что слова пророка исполняются всегда, поэтому имя исчезло из главы Тецаве. То есть там упоминается только ты. И одна из вещей, которая говорится, что ты заповедуй людей, которые сделают одежду для Аарона первосвященника. То есть в чем как бы выражается исчезновение имени Моше? То, что он как бы передает функции свои Аарону. То есть то, что он изначально должен был быть коэном. И то, что объясняет Орахаим Акойде, что если бы Моше был также коэном, если бы это качество не было отобрано у него, то он бы вел еврейский народ в землю Израиля. А из-за того, что он как бы сказал Всевышнему, что отошли вместо меня другого, и Всевышний сделал то, что вместо него пойдет Аарон, то есть вместо него будет Аарон, то есть Аарон как бы являлся заменой для него, то есть своего рода облачением для Моше. То есть Моше должен был передавать подею Всевышнего, Аарон как бы для него должен был быть облачением. То есть Моше представлял как бы из себя имя четырехбуквенное имя, в то время как Аарон представлял имя Элоким. То есть это некоторое облачение для Моше. И он как бы забирает от себя некоторую функцию Моше, то есть функцию коэна, то можно сказать, что встреча Моше с Аароном это как бы то, когда непосредственно происходит встреча между с ними, вэйфавшеу Аарон, встречает его Аарон, это как бы момент частичной смерти для Моше. Почему? Потому что Моше в этот момент лишается части той силы, которую он обладал, и обладание этой силой для него было как бы возможностью входа в землю Израиля. То есть если бы часть его связанной с Кагуной не было бы передано Аарону, то Моше, по объяснению Рахаим, сошел бы в землю Израиля. Поэтому возможно, что все две эти истории, которые как бы показал Бааль ха-Турим связь между ними, через вот это слово «фахшеу», они имеют как бы отношение друг к другу. То есть как бы вот эта как бы история с Моше, она как бы из того, что написано в Талмуде, также его как бы сражение с этими ангелами, с Аф и Хима, которая как бы имела глобальное значение всю еврейскую историю, также как бы в этой истории заложена как бы идея того, что Моше не сможет окончательно как бы привести к окончательному освобождению. То есть любая потенциальная вещь в Торе, она всегда является некоторым как бы реально случившимся изменением. Важная последняя как бы деталь, которую я хочу закончить сегодняшнее занятие, это объяснение, которое дает по ним Ефот на последнюю фразу, которая сказала, которая говорит Ципора. Ципора говорит «Кихатан доми матали», то есть «жених крови ты для меня». И комментаторы на самом деле как бы говорят, что эта фраза загадочная, так сказала Барбанель в начале. Говорит, что эта фраза непонятна, то есть как ее понять? Что она означает, почему она второй раз говорит эту фразу, потом с небольшим изменением. Он пишет, что в трактате Кидушин, и к кому относится слово «хатан»? Относится это к Моше, который был ее женихом, или относится к ребенку, которому нужно было сделать обрезание? Пишет, что в трактате Кидушин написано, что женщина не обязана сделать обрезание ребенку. Имеется в виду, что она не обязана, нету такой мицвы, как у отца, обрезать сына. Однако у нее есть обязанность такая, как у всех остальных евреев.
Что, то есть, как бы все евреи обязаны, что если есть какой-то необрезанный человек, то у него как бы лежит обязанность, чтобы он был обрезанный. Соответственно, тот спор, который есть по отношению к женщине, может она сделать обрезание или нет, не того, что несмотря на то, что она не считается сама бат-брит, имеется в виду то, что написал, то есть по отношению к этому пишет Маген Авраам в Шулхан Арухе, Симан 187, что женщины считаются как мужчины, потому что мужчина не называется человеком, если у него только, то есть называется человеком только если у него есть жена, потому что они являются единым телом. То есть, он объясняет, то есть Маген Авраам в Шулхан Арухе пишет, что женщины считаются как мужчины, потому что мужчины, то есть для того, что они как одно тело, потому что мужчина без женщины не называется человеком. И это то, что Ципора сказала здесь, Хатан доми матали. Почему? Потому что же она здесь делает, исполняет заповедь обрезания. И она кошерна делать обрезание именно за счет своего мужа. То есть именно за счет того, что она с Моше является одним телом, как один человек. То есть именно за счет того, что он ее хатан, ее жених, за счет этого она сказала, что я могу сделать обрезание Элиэзеру. И когда она увидела, что этот ангел как бы покинул Моше, то есть как бы с него как бы эта опасность миновала, она сказала «хатан домим лемулот». То есть имеется в виду что? Что она увидела, что ее мнение, как бы то, что ее галахическое суждение, которое как бы совпадало с мнением Маген Авраам, имело силу, и что оно помогло. То есть несмотря... Вот это то, что он объясняет. То есть он объясняет, что эта фраза «хатан домим», то, что Ципора сказал, имеется в виду, что несмотря на то, что женщина не имеет обязанности делать обрезание, то есть у нее это мицвы, поскольку она является частью своего мужа, то есть муж является, это обязанность на мужа, а муж как бы неполноценный, чем без жены, то за счет того, что он, как бы она является его женой, то как его жена, его как бы исполняет, на ней возлагается тоже эта обязанность. Окей, закончим на этом.